Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. 26 сентября – день рождения Ильи Кормильцева, поэта, публициста, издателя. В конце 90-х он был автором «Поверх барьеров». Илья умер в 2007 году. Он много сотрудничал с группой «Наутилус Помпилиус». Его тексты разошлись на цитаты, их помнят и поныне. В Праге мы записали с Ильей несколько передач. Первую в 96-м году.
Илья, по-русски вашу профессию или призвание принято назвать поэт-песенник. Со словом «поэт» все в порядке, но «песенник» звучит, по-моему, как, скажем, чемпион республики в классе «Б». Вы поэт-песенник?
Мне не нравится это слово, потому что стихи писать для песен не настолько другое дело, чем просто писать стихи.
В легкой музыке есть такое понятие «рыба». Речь идет о написании песен на заданную мелодию. Вы рыбник?
Нет, я мясом питаюсь. Мы пишем всегда, начиная со стихов. Если говорить о том, что все-таки другого, отличного в том, чтобы писать стихи для музыки, наверное, это в основном проблема формы. Потому что нужно при себя представлять, как это будет потом вместе с музыкой оформлено в нечто целое. И невозможно писать их абстрактно, забывая о том, что это для музыки предназначается. Поэтому я обычно придумываю какой-нибудь мотив или беру готовый и начинаю его про себя как бы петь, то есть то, что вот внутренний гул. Но здесь он более оформлен и более похож на какую-то конкретную музыку. Иногда это бывает вообще уже народная песня, не знаю, там какая-то чужая музыка совершенно известная, там какой-то шлягер расхожий. Мне не важно. Мне важно лишь только, чтобы оно давало мне чувство, что я примерно чувствую, как эти слова свяжутся потом с музыкой. Внутреннюю какую-то свободу, предчувствие опять-таки формы, какие-то сбивки ритмические. Я чувствую, где когда человек будет соединять музыку, он позволит мне вставить 10 лишних слогов, там, слово, если мне хочется его вставить, а где это вот никак ему невозможно будет сделать. И вот это внутреннее пение, оно помогает добиться того, чтобы потом было легко на эти слова писать музыку, это не было натужный процесс. Чтобы я не превратил композитора в того же самого рыбника, только наоборот.
Илья, я хочу напомнить нашим слушателям некоторые строчки, которые запомнили миллионы молодых людей, скованные одной цепью, связанные одной целью. Потом вы автор точной, но при этом дерзкой рифмы «Ален Делон Одеколон» и не менее дерзкой строки «Ален Делон говорит по-французски». Может быть, вы рискнете бросить вызов вашему лидеру Бутусову и исполнить собственную песню на собственную музыку?
Я с удовольствием это сделаю, мне самому интересно. Я, конечно, не умею петь абсолютно, иначе бы я, собственно говоря, наверное, сам бы и пел свои стихи, а не писал их для кого-то, возможно. Лишенный слуха и голоса, но, так сказать, чтобы показать, насколько это расходится, можно подвергнуть слушателей кратковременной пытке. Я надеюсь, что они это вынесут и попробовать. Хочу одну из последних наших песен таким образом попытаться исполнить, потому что, что касается старых, то когда появляется уже Славина музыка, я постепенно начинаю забывать ту основу, которая у меня была в начале.
Алена Делона не поднять уже?
Уже не поднять, я уже не помню, что там было в начале. Давайте вот попробуем из последнего альбома, как раз, который называется «Крылья», песня, которая также называется. Ты снимаешь вечернее платье, стою лицом к стене. Я вижу свежие шрамы на гладкой, как бархат, спине. Мне хочется плакать от боли или забыться во сне. Где твои крылья, которые так нравились мне? Где твои крылья, которые так нравились мне? Раньше у нас было время, теперь у нас есть дела. Доказывать, что сильный жрет слабых, доказывать, что сажа бела. Мы все потеряли что-то на этой безумной войне. Кстати, где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне?
Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене. И я вижу свежие шрамы на гладкой, как бархат, спине. Мне хочется плакать от боли или забыться во сне. Где твои крылья, которые так нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? нас было время, теперь у нас есть дела. Доказывать, что сильный жрет слабых, доказывать, что сажа бела. Мы все потеряли что-то на этой безумной войне. Кстати, где твои крылья, которые нравились мне?
Илья, вы пришли по моей просьбе в нашу студию с несколькими пластинками и компактными дисками. Я сознаюсь нашим слушателям, что мы загодя встретились, готовились к передаче и отобрали двух американских артистов и одного итальянца. Для меня обычные шлягеры, американские шлягеры, это рифмованная галиматья, ну, вроде «You are so splendid that I surrender». Ну, ты так великолепен, что я сдаюсь. Но эта галиматья настолько примитивна, что в ней даже есть свое обаяние. Я подозреваю, что в отличие от советских поэтов-песенников, американские поэты-песенники не мучатся из-за того, что они не читали или не знают Эзру Паунда или Эллиота. А вот наши песенники, у меня всегда такое подозрение, что даже автор «Дружба — это манжерок», даже автор «Эти глаза напротив», как-то Мандельштам висит над ними, и им не удается написать по-настоящему простую и обаятельную галиматью.
Россия — это культура слова, в первую очередь. Слово очень скованного, слово очень важного, слово очень сакрального, которое нельзя сказать просто так, мимоходом. Вот как вы сказали, «You are so splendid and I surrender». Все спросят, а о чем же, чего это ты сказал? В стране такое время, а в этой стране всегда такое время, обязанность быть серьезным, обязанность быть важным, я бы сказал, даже обязанность быть религиозной или государственно важным, она проникает даже в легкие жанры.
Илья, при вас, при нас несколько компактных дисков. Во-первых, это канадец Леонард Коэн, который, как кажется, снова вошел в моду. Ему примерно 60 лет. Я говорю это для тех, кто его не знает. Лично я впервые узнал имя Коэна не благодаря, кстати, музыке. Я просто встретил его стихи в канадской антологии «Любовная лирика 20 века. Поэзия Канады». Поэзия Канады, конечно, невеликая, но из-за того, что они пишут по-английски и по-французски, уровень, класс этой поэзии довольно высокий. Так вот, оказалось, что этот поэт, знаменитый канадский бард, последнее время он снова вошел в моду. Я понял это благодаря своему сыну. Ну, мой сын такой лондонский бой. Как-то я с радостью вдруг услышал из его комнаты не то, что я обычно называю «опять включил стиральную машину», а вдруг я слышу своего любимого Леонарда Коэна.
Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, all with her, and you want to travel blind, and you know she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind.
Илья, я предварил эту песню своим мнением, мнением дилетанта. Пожалуйста, ваше мнение, мнение профессионала.
Мне очень нравится поэзия Леонарда Коэна. Он вошел в моду не случайно. Есть, конечно, поверхностные мотивы для этого. Это то, что его потащил фонограмма ко всем практически своим фильмам Квентин Тарантино. Другая сторона состоит в том, что рок-н-ролл в современное время стал очень сильно музыкой ни о чем, кроме того, что мне очень плохо, родители меня не любят. Ну, просто энергию выражать бесконечно, энергию молодого бунтаря, надоедает.
А в чем секрет обаяния текстов Коэна?
Секрет обаяния текстов Коэна в том, что они очень литературные. В том, что они несут кучу информации. Прошел, вот он же 60-х годов начинает еще. Тогда плохо смотрели на Коэна, потому что его считали просто вторым Диланом, подражателем, каких много было у Дилана. Но вот он как бы вырос и перерос на много, я считаю. Кажется, снова есть тяготение к слову. У Коэна очень много. 3 или 4 романа. Очевидно, вот утомление наступило, что вы говорите, стиральная машина, от просто передачи вот энергии вот этого подростка.
Илья, у Коэна лирический герой, благороден, нежен, привлекателен. Он, кстати, больше нравится девушкам, чем молодым людям.
А при том, что он благороден, нежен и привлекателен, Он очень пессимистичен. Апокалиптическая нить идет через все, что он пишет. Даже через просто любовные песни. У них обязательно проявляется какой-то жуткий такой образ.
Но у него скорее позитивный образ, положительный образ. А я хочу еще послушать другого североамериканского артиста, Том Уэйтс, у которого лирический герой скорее отрицательный. Ну, грубо говоря, вот представьте себе, что фамилия Ерофеев Ерофеев, что его поэма называется «Не Москва петушки, а Москва петушки». И вот представьте себе его лирического героя, который поет пьяным голосом по-английски. Вот это и будет Том Уэйтс. Лирический герой Тома Уэйтса вам близок? Вам нравится, Илья?
Вряд ли он мне близок, потому что я немножечко такой дендистский человек, но он мне очень нравится. Именно потому, что я сам никогда не рискну зайти в какой-нибудь там бар проституткам. В простых людях всегда ужас существования, чем на нас умниках легче изучать. Потому что мы всегда сумеем объяснить все, что с нами произошло. А вот они не всегда сумеют, они просто честно говорят, что с ним произошло, просто рассказывают. Вот было так. Я вот его убил, а почему, не помню. Сейчас сам понимаю, что глупость сделал. Мы не так начнем сказывать. Да, я сознаю, что такой жуткий. Вот начинается сразу. Понос слов начинается. Есть некоторые песни у Тома Уэйтса, которые я сам бы хотел написать, если бы не было Тома Уэйтса.
Американская чернуха все-таки чуть полегче, чем русская.
А русская чернуха тоже важна. Русская чернуха тоже умничает всегда. И самое главное, она всегда занимается самооправданием. Американская никогда. В американской чернухе всегда мы видим одиночку в каких-то сложных отношениях с миром. В нашей песне, вот в нашей чернухе, всегда есть коллектив, который противостоит всему окружающему миру. Друг, Маруха, антимир, который сознает себя как противник достойный этого мира и который хотел бы его всех ментов замочить на белом свете, сколько их есть.
Под занавес давайте все-таки поговорим о чем-то приятном. Об артисте, которого я считаю, во-первых, неотразимым мужчиной. Я даже как-то делал передачу о неотразимых мужчинах, и там звучал его голос. Но он еще и неотразимый артист. Его зовут Паоло Конте, он северянин, итальянец. Более 20 лет он работал адвокатом. Он писал песни при этом, но не исполнял их. Потом как бы махнул на все рукой и вышел на эстраду. Представьте себе, я обращаюсь сейчас к слушателям, лицо Папанова с легкой поправкой на усы Сергея Михалкова. Представьте себе огромный сизый нос. И представьте себе мужчину, который просто клюет носом. Микрофон, кажется, что он поет этим носом.
La donna dal vecchio me ne reca mina innanzia me 2, 3, 4 io segue quarto il bel vedere onde già davanti a me 2, 3, 4 quando ecco si alza un po' di vento la gonna balza su 2, 3, 4 è questione di un momento ma non me la scordo più la giarrettiera rosa e chi l'ha visto ormai con la mente più non riposa pensa alla dolce cosa la giarrettiera rosa
vista non la scorda più, pa la cerrettiera rosa, chi la vista non la scorda più.
Я думаю, что, во-первых, неотразимым мужчиной его делает то, что он джентльмен. Это делает всегда неотразимым мужчину. Во-вторых, он очень хорошо вобрал итальянское специфическое отношение к миру, которое часто передают через слово «ностальгия» или через слово «маленькония», чисто итальянское уже, так сказать. Но которое у многих, кантауторы других, оно очень коммерциализовано, оно на форсаже выдержано, на сентиментальном надрыве. Вот. У него оно смешано с самоиронией, с достоинством, с чувством такта.
Да, кстати, песня, которую мы слышали, называется «Розовая подвязка».
И он вот такой, он старомодный джентльмен, это вот по этой самой песне, кстати, как раз замечательно и видно, потому что она сделана так, она записана в середине 70-х, а сделана так, как будто она имитирует начало века. Можно представить себе какого-то господина, который за дамочкой, тяжело считая ступеньки, взбирается по лестнице. И он начинает уже мучить одышка, но он не может остановиться, потому что сердце его уже отдано этой розовой подвязке, он уже неволен над своими поступками. Он очень обаятелен, и мне кажется, что в нем вот лучшее, что есть в этом итальянском жанре, который, кстати, в общем-то, не так хорошо известен в России, больше известны коммерческие всякие вещи, такой продукт Сан-Ремо, такой продукт для внешнего экспорта. А кантауторы настоящие, серьезные, почти никто не известен, по той же причине, по которой русская рок-музыка не очень интересна на Западе, потому что литература доминирует над музыкой. Музыка мила, симпатична, но она формальна, она вторична, она поддерживает на себе слово.
Илья, большое спасибо. Ален Делон говорит по-французски, Илья Кормильцев говорил по-русски.
Ален Делон не пьет одеколон. Ален Делон пьет двойной бурбон.
Илья Кормильцев «Поверх барьеров», 1996 год. 26 сентября Илье исполнилось бы 59 лет. Режиссер Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.